На следующей неделе, пятый день недели, это день, когда у нас урок Торы, будет 17 число 4 месяца. Начало поста в 1 час 28. То есть ночью с 1 часа 28 минут начало и окончание поста 23 часа 20 минут. Все это в пятый день недели. Как раз в это время у нас будет урок Торы. Вы знаете суть 17 числа 4 месяца. Народ делает золотого тельца и поклоняется ему. Моше все это видит и разбивает скрижали, которые Всевышний написал для народа. И, как говорят иудейские комментарии, именно с 17 числа 4 месяца до 9 числа 5 месяца грех разведчиков является самым тесным временем для тех, кто вышел из Египта. Почему тесным? Потому что очень серьезные испытания, которые нужно проходить народу, будет в это время. А по сути, это очень благословенное и радостное время, потому что, проходя через эти испытания и искушения, мы выходим на новый уровень духовной силы и славы, и в этой безводной пустыне открываются источники живой воды и наполняют нас. Так что, видимо, не случайно накануне этих событий мы читаем сдвоенную недельную главу «Хукат Балак», которая, в общем-то, вся о духовной войне. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовную питье, текущую через недельные главы Хукат Балак из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И, как всегда, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет нас научить через эти недельные главы Хукат Балак? Сразу скажу название проповеди. Взято из недельной главы Балак, Бамидбар, 23 глава, 19 стих, написано: «Всесильный не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Проповедь я так и назвал: «Он ли скажет и не сделает». Наши недельные главы Хукат и Балак охватывают 38 лет странствования народа, вышедшего из Египта. И, по сути, большая часть текстов посвящена 40-му году пребывания народа в пустыне. То есть к этому времени все приговоренные в пустыне умереть уже умерли. В книге Бамидбар, 19 главе, Тора говорит нам о законе о рыжей корове. И этот закон учит нас тому, как очищаться от прикосновения к мертвому телу. Этот закон был дан народу во 2-м году по их выходу из Египта. И, как говорят иудейские комментарии, первая рыжая корова была принесена в жертву сразу после сошествия славы Всевышнего на Мишкан. На следующий день это было сделано. В тот день, когда сошла слава Всевышнего, помните, как погибли два сына Аарона, Надав и Авигу. И вот уже на следующий день была принесена в жертву рыжая корова, и в третий день пеплом этой коровы, смешанной с живой водой, начали свое очищение сына Израиля, которые прикоснулись к мертвым телам, в частности, к Надаву и Авигу. В книге Бамидбар, 19 главе, 14 стиха, дан закон о рыжей корове. И в начале нашей недельной главы написано, что этот закон является законом этой Торы, то есть всей Торы, которую Всевышний дал Моше. Закон о красной корове является законом всей этой Торы. То есть он имеет отношение ко всей Торе Моше. Написано с 14 стиха. Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к могиле, к месту захоронения, к гробу, нечист будет 7 дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на нее живой воды в сосуд. И пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде, и окропит шатер и все сосуды, и людей, которые находятся в нем. и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к гробу. И пусть окропит чистый, нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день. И вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Привечного, очистительной водой он не окроплен, он нечист. Как я уже говорил, все это происходило в начале второго года по исшествию сынов Израиля из Египта. Потом 9 числа 5 месяца второго года по выходе из Египта был грех разведчиков, когда народ отказался входить в обетованную землю. И Всевышний объявил свой приговор, что никто из исчисленных от 20 лет и выше годных к войне, которые отказались входить в обетованную землю, не войдут в эту землю, но их дети войдут. Потом еще было восстание Кораха, мы это читали на прошлой неделе. Это было уже после приговора Всевышнего, в том же втором году по исшествию народа из Египта. Приговора Всевышнего о том, что не войдут сыны Израиля, старшее поколение, в обетованную землю. И вот наша недельная глава начинается с закона о ржи корове, и уже в следующей 20 главе книги Бамидбар Тора нам говорит о событиях начала 40-го года. То есть 38 лет истории еврейского народа, здесь в Торе об этом не сказано ни слова. Это говорит о том, что Торе неинтересна жизнь людей, которые живут для себя. Хотя они и изучали Тору, и какие-то жертвы приносили. Так вот, 40-й год начала, мы видим, написано: «Пришли сыны Израиля, все общество, в пустыню Син, в первый месяц». И вот как раз здесь следует понимать, что речь идет о первом месяце 40-го года. «И остановился народ в Кадесе, и умерла там Мирьям, и погребена там». Таким образом, мы видим, что все приговоренные к смерти в пустыне уже умерли. И повествование начала 40-го года начинает о том, что уже стали умирать праведники. Обычно первый месяц в Писаниях всегда связан с чем-то новым, что приходит в жизнь народа Всевышнего. И вот мы видим, что начинается с того, что начинают умирать праведники, первые умирают Мирьям. Все это время от второго года по выходе из Египта и до 40-го года, как говорит нам Всевышний через пророка Амоса, народ носил скинию Молохову. Это Амос 5 глава с 25 стиха. «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев?» Вопрос. «Вы носили скинию Молохову, звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск», говорит Привечный, Всесильный Цевоот, имя ему. Забегая вперед, мы будем говорить еще о этих 38 годах хождения народа вокруг горы Сеир. Так вот, если связать это с тем, что говорит Всевышний через пророка Амоса, можно понять, чем суть, духовная суть этого ношения скинии Молоха. Ну, позже мы еще немножко коснемся этого. Но при всем этом, как говорит дух Амашеха через Стефана, ученика Ишуа Амашеха, у отцов была скиния свидетельства, которую отцы наши вместе с Егошевым внесли во владение народов. Написано в Деяниях 7 главе, 44 стих и дальше. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моше сделать ее по образу им виденному. Отцы наши с Егошева, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных всесильным от лица отцов наших. Так было до дней Давида. И вот сейчас мы стоим в начале 40-го года, ну, изучаем события начала 40-го года. И, по сути, это событие, которое происходит с народом перед самым входом в обетованную землю. А это уже напрямую относится к нам, достигшим последних веков. Каждый раз, начиная изучать очередную недельную главу, мы постоянно говорим, что в Торе описаны образы для наставления нас, достигших последних веков. Так учит нас о Машиах через апостола Павла. В 1 Коринфянам 10 главе с 8 стиха написано: «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Это как раз те события, которыми заканчивается недельная глава Балак. «Не станем искушать Машиаха, как некоторые из них искушали и погибли от змей». А это то, о чем мы читаем в недельной главе Хукат, когда народ стал роптать против Привечного и против Моше, и хлеб, сходящий с небес, назвал негодной пищей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. А это связано с событиями восстания Короха. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Итак, чему же Всевышний хочет научить нас через недельные главы Хукат и Балак? И глядя на содержание этих недельных глав, я бы сказал, что Всевышний хочет научить нас побеждать в тех духовных войнах, которые предстоит пройти каждому из нас, прежде чем войти в обетованную землю. И если вы спросите, а при чем же тогда здесь устав о рыжей корове, а как я уже говорил выше, это закон всей Торы, то я бы ответил так. Смесь пепла рыжей коровы и живой воды, которая очищает прикоснувшись к мертвому телу в третий седьмой день, указывает нам на Ишуа Машеха. Пепел красной коровы – это образ искупительной жертвы Ишуа, который отдал себя непорочного за все грехи наши. А живая вода – это Тора Маше, которая течет из Амашеха, как краеугольного камня в основании скини Всевышнего в человеке. И подтверждением такого понимания является сказано апостолом Павлом в послании Ефесянам, 5 главе, 25 стиха прочитаю. «Мужья, любите своих жен, как и Машеах возлюбил общину, и предал себя за нее». Вот здесь пепел рыжей коровы. А дальше написано, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. А вот здесь уже живая вода, текущая за Машеах. Чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Таким образом, для того, чтобы человеку, принадлежащему общине Ишуа Машеха, очиститься от всякого пятна и порока и быть святым и непорочным, недостаточно веры в то, что Ишуа Амашеах умер за все его грехи. Это только начало процесса очищения, которое позволяет духу Амашеха начать сам процесс очищения в душе человека. И главный процесс очищения происходит, как написано в послании Ефесян, баню водную посредством слова. Этот вывод, которому учит нас закон о рыжей корове, а этот закон, как мы говорили в предыдущие разборы, является уставом всей Торы. Так вот, этот вывод о том, что для очищения человека от греха недостаточно только одной веры в искупительную жертву, а нужно еще верой растворить в своей душе Слово Всевышнего, дает нам понимание того, почему в притче Ишуа о десяти девах пять оказались немудрыми. Понимание того, почему у этих немудрых дев не оказалось елея и почему их отослали к тем, кто проповедует Тору Моше, как об этом говорит Всевышний через пророка Ишаягу. 55 глава, с 1 по 3 стих. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Для чего вам отвешивать свое серебро и золото за эти ложные учения? Это я уже от себя комментирую. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанной Давиду». Так вот, возвращаясь к содержанию наших недельных глав Хукат и Балак, которые говорят о тех духовных войнах, через которые нам нужно будет пройти, прежде чем мы войдем в обетованную землю, можно сказать, что устав о рыжей корове, который предваряет все эти войны, говорит нам о милости Всевышнего, который дал нам Ишуа Машеха как наставника и учителя в этой духовной войне и как искупительную жертву, чтобы, проходя через эти войны и даже порой падая, не устояв в истине, мы могли подняться и продолжить идти свой путь дальше, чтобы нам возрастать в полноту возраста Ишуа Машеха. И на эту милость Всевышнего к нам указывает история со змеями, о которой мы читаем в недельной главе Хукат, когда народ снова стал роптать на Всевышнего и на Моше. Давайте прочитаем, как это было. Это важно для нас, поскольку Ишуа в разговоре с Никодимом говорит о том, что змей, вознесенный на стойку казни, это и есть образ Сына Человеческого, сущего на небесах, который свое тело отдаст за наши грехи. дабы всякий верующий в Сына Всевышнего, а Сын Всевышнего есть Слово Всевышнего, то есть дабы всякий верующий в Слово Всевышнего не погиб, а имел жизнь вечную. Итак, книга Бамидбар, 21 глава, 4 стиха. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Всесильного и против Моше. «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душа наша опротивила это негодная пища». Это они так о манне говорят. «И послал Привечный на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моше и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Привечного и против тебя. Помолись Привечному, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моше о народе. И сказал Привечный Моше: «Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моше медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Обратите внимание, народ приходит просить Моше, чтобы он помолился за них. И, казалось бы, Моше помолится, и беда пройдет. Но тут мы видим что-то другое. Моше помолился, а Всевышний говорит: «Да, Моше, я уберу змеев, но уберу для тех, которые будут смотреть на этого змея, которого ты сейчас вознесешь на стойку казни. А что за этим стоит, будем говорить дальше». То есть, все не так просто. Человек должен что-то сделать для того, чтобы змеи ушли от него. Это удивительная история. А для меня она еще более удивительна, потому что, когда Всевышний призвал меня на это служение, он послал мне сон. И в то время, когда мне был послан этот сон, я еще не читал Тору и не знал этой истории со змеями. А суть сна была в том, что меня пригласили в некое поселение, чтобы помочь людям, живущим там, освободиться от змей, которые губили жители этого поселения. В ранних проповедях это есть, поэтому я не буду долго на этом останавливаться. Этот сон передо мной сейчас стоит во всех деталях и очень часто помогает мне не уклониться от того служения, к которому призвал меня Всевышний. Так вот, давайте попробуем понять, почему вдруг на народ Всевышнего напали змеи и что надо делать, чтобы избавиться от них. Почему напали змеи на народ? Ответ в 5 стихе 21 главы Бамидбар. «Говорили против Всевышнего, против Моше, и хлеб Всевышнего, сходящий с небес, назвали негодной пищей». Давайте прочитаем и попробуем переложить это на последние 2000 лет истории общины Иешуа Машиах. Написано 5 стих: «И говорил народ против Всесильного и против Моше: „Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища“». Заметьте, это говорят люди, которые выросли в пустыне, которые стоят на входе в обетованную землю, которым предстоит войти в обетованную землю. Их отцы уже умерли в пустыне. То есть это относится напрямую к поколению, выросшему в пустыне. Это относится напрямую к общине Иешуа Машиаха, которую он начал создавать через своих учеников. И, конечно, сегодня вы не услышите, чтобы кто-нибудь из верующих в Иисуса Христа говорил что-либо против Бога. Это можно услышать от слуг дьявола. Для нас это не удивительно. Но чтобы из уст верующих, как бы мы этого не можем слышать. Но зато из уст этих верующих в Иисуса Христа иногда можно слышать такие мысли, типа: «Бог Ветхого Завета – это кровавый Бог. А наш Бог Иисус Христос – это добрый Бог. И потому мы любим Иисуса». И те, кто так думает, видимо, не понимают того, что Бог Нового Завета и Бог Ветхого Завета – это один и тот же Бог, имя которому – любовь. И это Он еще прежде создания этого мира уже предусмотрел искупительную жертву Иешуа Машиаха для всех человеков, как об этом говорит Дух Машиаха через апостола Петра. 1 Петра, 1 глава, с 18 стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценная кровь Машиаха, как непорочного чистого агнца. предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него во Всевышнего, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Всевышнего». Таким образом, говорить о том, что Бог Ветхого Завета – это кровавый Бог, это уже и есть говорить против Бога. А что значит сегодня говорить против Моше? Думаю, многие из вас слышали такое устоявшееся выражение от закона Моисея проклятие, и мы не под законом, а под благодатью, тем самым отвергая Тору Моше. А получается, что, говоря все это, верующие в Иисуса Христа говорят против Моше и против заповеди Всевышнего, называя хлеб, сходящий с небес, негодной пищей. И все эти ложные учения, которым научили за последние 1800 лет верующих в Бога и в Иисуса Христа, основаны на ложных толкованиях учения апостола Павла. В частности, из сказанного им в Римлянах 6 главе 14 стиха: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью». Что же, станем грешить, говорит Павел, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? И здесь ясно видно, что апостол Павел, говоря, что вы не под законом, а под благодатью, он не имеет в виду заповеди, повеления, закона, устава Всевышнего. Он говорит о том, что теперь Машиах внутри вас, и это дает вам силу жить по заповедям Всевышнего. А приносить жертвы за грех, о которых говорит закон, данный после по причине преступления в скинии по образу, вам это уже не надо, вы не под этим законом. А вы под благодатью Машиаха, поэтому жить по Торе вам нужно. И грешить – это значит отвергнуть благодать Иешуа Машиаха, если не соблюдать заповеди Всевышнего. Но мы видим, как все извращено в учении Иешуа и апостолов. Что же сказать сегодня, что делать этому народу, который столько лет говорил против Бога и против Моше, по причине этих ложных учений, которые они приняли? Ответ дан нам в Торе, здесь же, в 21 главе, в 7 стихе. «И пришел народ к Моше и сказал: согрешили мы, что говорили против Привечного и против тебя. Помолись Привечному, чтобы он одолел от нас змеев. И помолился Моше о народе». То есть, сегодня надо прийти ко Всевышнему и сказать: «Отче, прости, мы согрешили против тебя и против Моше, потому что мы говорили против тебя и против Моше. Удали от нас этих змеев». И вот Иешуа дальше говорит нам, что нужно сделать. Это уже Иоанна, 3 глава, с 13 стиха. Написано: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вообще этот стих является золотым среди стихов к запоминанию в христианской церкви. Вот если бы они правильно понимали, что значит верующий в Сына не погиб, но имел жизнь вечную. Вот пепел рыжей коровы, смешанный с очищающей водой, вот это и есть как раз суть вот этой веры. «Ибо не послал Всевышний Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Итак, Сын Человеческий, сущий на небесах», то есть Его происхождение не от земли, Его происхождение от неба, от Небесного Отца, «приходит в этот мир через рождение от жены, от Мирьям. Через это рождение он получает человеческое тело, такое же, как у каждого из нас. И потом, придя в возраст служения, не согрешив ни в чем, возросший в премудрости и в любви ко Всевышнему и к людям, возносит это тело на стойку казни, чтобы приговорить к смерти грех, живущий во плоти, который Павел называет телом греховным. И речь не идет о физическом теле, а речь идет о греховной природе, живущей в этом теле, которая выражается через мысли души человека. В Римлянах 6 главе с 5 стиха написано: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное». Вот это тело греховное – это не физическое тело, это духовное тело, противящееся воле Всевышнего. «Дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». И для того, чтобы нам после исповедания, после погружения в имя Иешуа Машиаха, о котором мы свидетельствуем через водное погружение, дальше не быть рабами греху, нам теперь нужно жить с Хамашехом, то есть нам надо жить со Словом Всевышнего, которое является Сыном Всевышнего. И именно об этом говорит Иешуа дальше, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих. «Ибо не послал Всевышний Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Обратите внимание, речь идет о Сыне. Мы знаем, что Сын – это Слово Всевышнего. Всевышний посылает Свое Слово, чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него, то есть верующий в Слово Всевышнего, не судится. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя, то есть в сущность единородного Сына Божия. Вот здесь вот мы видим важность очищающей воды. Как бы веры в искупительную жертву недостаточно. Нужна еще вера в Слово Всевышнего. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Таким образом, спасение змей приходит, когда человек взирает на искупительную жертву Иешуа Машеха и выбирает путь света, который дан в Торе Маше. Потому что не змей убивает человека, а грех, живущий в человеке. И когда мы смотрим на войны, которые вел народ Всевышнего в 40-м году, то мы видим, что первой была война с ханаанским царем Арадой. Числа 21 глава, Бамидбар 21 глава, с 1 стиха. Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогой от Афарима, вступил в сражение с израильтянами, и несколько из них взял плен. «И дал Израиль обет при вечном и сказал: если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их. Привечный услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Харма». Арад является однокоренным словом со словом Араг. Араг – это страстно желать, стремиться. То есть первая война, которую мы начинаем вести на входе в обетованную землю, это война в нашей душе со страстными желаниями, с нашими страстями, о которой апостол Павел говорит в послании Галатам 5 главе 24 стих. Написано: «Но те, которые о Машиаха, распяли плоть со страстями и похотями». Вот это вот и есть то тело греха, которое надо распять. Обратите внимание на место, где произошло это сражение. Оно называется Харма. Слово Харма от глагола «херем» предавать заклятию, истреблять, уничтожать и посвящать как заклятое Всевышнему. И это место нам уже знакомо. Именно в этом месте заканчивается история поколения вышедшего из Египта, тех, которые погибли в пустыне. Смотрите числа, Бамидбар, 14 глава, 41 стиха. Моше сказал: «Для чего вы приступаете по велению Привечного? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Привечного, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Привечного, и не будет с вами Привечного». Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Привечного и Моше не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хармы. Вот она, эта Харма, и именно здесь проходит сражение уже у детей этих отцов. Итак, мы видим, что для того, чтобы войти в обетованную землю, невозможно пройти мимо тех войн, которые нужно пройти, чтобы быть достойными обетованной земли. Помните, как проповедь называется? Он ли скажет и не сделает. И мы видим, что поколение, выросшее в пустыне, начинает свои войны с того места, где не смогли устоять их отцы. И это тоже важный урок для нас и наших детей. Все духовные войны, где не победят наши родители, детям придется начинать свои войны именно с этого места. Казалось бы, после победы над Арадом, царем Ханаанским, а это ведь уже граница обетованной земли, можно входить в обетованную землю. Это южная часть обетованной земли. Но оказывается, до входа в обетованную землю нужно пройти еще через своих родственников, которые тоже называют себя верующими в Иисуса Христа и при этом ненавидят вас. Это и Эдом, и Моав, и Амон, и Мидьян, и даже потомки Лавана. А еще нужно победить царя Сихона и царя Ога. И о сути этой духовной войны мы уже говорили в предыдущие разборы. Я просто коротко напомню. Сихон и Ог – это два царя, которые символизируют внутреннее препятствие человека на его пути к духовному познанию Всевышнего, на его пути к свету. Нечистота Сихона и Ога заслоняют духовное восприятие человека. Сихон с иврита – грязь, отбросы, мусор, который вымели, вычистили в доме. Столица этого царя – Хешбон. Слово «Хешбон» нам хорошо известно. Это бухгалтерия, размышления, счет. В книге Экклезиаста в 7 главе в 29 стихе написано: «Только это я нашел, что Всесильный сотворил человека правым», то есть прямым, «а люди пустились во многие помыслы». И вот помыслы – это слово «Хешбон». Таким образом, в духовном смысле война над Сигоном, столица которого Хешбон, это суть очищения нашей души и разума от всякого мусора, грязи, отбросов, от мелких обид, претензий, счетов, которые мы предъявляем другим. То, за что цепляется наша душа, руководимая своим эгоистичным умом, который пытается всех и все использовать для выгоды себе. Поэтому, прежде чем войти в обетованную землю, нужно победить в себе Сихона, проживающего в столице Хешбон. И казалось бы, после победы над Сихоном, ведь там уже сразу через Иордан и обетованная земля, можно было бы идти в обетованную землю, но нет. Всевышний поворачивает народ и ведет вдоль границ Амона на север к царству царя Ога. И совсем непонятно, зачем такой круг делать. Ог с иврита – это круглый, от глагола «вращать», «округлять». И здесь ответ на вопрос, почему после победы над Сигоном не пошли в обетованную землю. В чем суть этой духовной войны с Ога? Все дело в том, что большую часть пребывания в пустыне, поколение, которое должно войти в обетованную землю, ходили вокруг горы Сеир. То есть ходили вокруг этих духовных ценностей, которые проповедуются там. Например, даже сегодня до меня доходят разговоры о спорах между вами, о важности говорения на иных языках. И это пример тех споров, которые вы вынесли из своего хождения вокруг горы Сеир. Ибо там эти споры между баптистами и пятидесятниками продолжаются по сей день. На эту тему есть учение общины Бейт-Шалом. Я могу сказать о своем опыте. Я говорю на языках. Апостол Павел тоже говорит: «Я более всех вас говорю на языках». И это мой опыт личного общения со Всевышним. И мне, конечно, жаль тех людей, которые не имеют такого общения, ибо умом Всевышнего не познать. А вот личное общение со Всевышним наполняет жизнью, где слово «жизнь» с большой буквы. Но при этом Павел говорит, что свои дары Всевышний дает каждому, как желает. То есть не все имеют одни и те же дары, поэтому кого-то упрекать в том, что он не говорит на языках, это неправильно. Тем более унижать того, кто говорит на языках. Это уже холодно духа. Хотя если человек будет этого желать, то есть говорить на языках и просить Отца Небесного, то, конечно, Отец даст. И вот 38 лет народ Всевышнего зомбировали подобными доктринами. От Торы проклятие, Иисус все сделал за тебя и так далее. И это духовный тупик, это тот круг, из которого надо выходить, и в этом суть выхода из вавилонской блудницы, по сути. Человек, зомбированный этими установками, он полностью парализован, он не может свободно мыслить, он не может размышлять, он не может духовно расти. Поэтому суть Ога, и не случайно Всевышний ведет свой народ воевать с Огом, это война с этим духовным тупиком от тех ложных учений, которым мы были научены в годы хождения вокруг Сиера. И, как я уже сказал, с этим нужно воевать, потому что именно в этом суть нашего выхода из вавилонской блудницы. Но и здесь еще не заканчиваются наши духовные войны перед входом в обетованную землю. Следующее за этими войнами будет противостояние с пророками этих народов, которые будут пытаться всякими способами вас проклясть, обмануть, подставить. Но и это еще не все. Об этом всем нам говорит недельная глава Балак. Как мы видим, эти пророки имеют общение со Всевышним, но на определенном этапе свои личные интересы поставили выше цели Всевышнего. И эти пророки, не имея силы проклясть народ Всевышнего, тем не менее будут пытаться через свои хитрые учения и обольщения погубить некоторых из народа, уклонив их от истины в Амашеях. Ведь совсем не случайно Иешуа говорит об этом ангелу пергамской общины. Откровение 2 глава 14 стиха написано: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Билама, который научил Балака ввести в соблазн сынов Израилю, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит общинам, побеждающим дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Так вот, если посмотреть на те праздники, которые празднует сегодня Римская Церковь, откуда мы вышли, то, глядя на уставы этих праздников, можно видеть, как народ Всевышнего ест идоложертвенно и любодействует. И все это Иешуа называет учением Николаитов. И о каждом из этих эпизодов можно говорить и размышлять много. И, как мы видим, все это относится конкретно к каждому из нас, достигшему этих последних веков. Я на этом остановлюсь и предоставлю вам эту прекрасную возможность лично учиться от Духа Машиаха каждому самому, размышляя над тем, что я сегодня вам сказал. Я как бы показал вам только направление, в котором двигаться, но блаженна та душа, которая, размышляя над этим, наполняется этими откровениями, лично получая их от Иешуа Машиаха. А в заключение еще раз напомню, что ничего из этого не отменится. Все будет так, как сказал Всевышний, как написано: «Всесильный не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит». Мы всегда говорим, что Тора – это пророческая книга, что в Торе записан весь путь совершения человека в образ и подобие Всевышнего. Пятая глава Берешит как раз об этом нам и говорит. Вот родословие сынов Адама на их пути в подобие Сына Всевышнего. По образу он был сотворен с самого начала и был введен в Ган-Эден, чтобы возрастать в подобие. И поэтому все, что написано в Торе, это не есть те события, которые были когда-то с народом Всевышнего и стали просто частью истории, о которой мы читаем, как бы в память о наших отцах. Совсем нет. И апостол Павел нам говорит, что это же для нас написано, потому что нам, достигшим последних веков, вот именно эти две недельные главы, это как раз то самое важное, через что нам нужно будет пройти. Нам их нужно читать, размышлять над ними, потому что здесь как бы все ключи для победы. И, знаете, предупрежден, значит вооружен. Поэтому я хочу сейчас помолиться, чтобы Всевышний дал эту премудрость нам и дал нам эти силы проходить через все это, зная, через что мы будем проходить. И когда мы это знаем и имеем внутри любовь Всевышнего, тогда мы уже не обижаемся на тех людей, которые пытаются нас обидеть, которые пытаются нас проклясть. Тогда у нас уже совсем другое сердце. Мы понимаем, насколько им плохо, Как мы говорили в первой части, что плохой ребенок не потому, что он плохой, а потому, что ему плохо. И плохих людей не бывает. Они плохие, потому что им плохо. И когда мы это понимаем, когда мы через это проходим, тогда мы знаем, что единственное, кто может им помочь, это мы. Это любовь Всевышнего, живущая в нас. Это истина, живущая в нас, которая может осветить их светом. А нам надо молиться, чтобы люди выбрали свет, а не тьму. Благодарим Тебя, Отче, за свет, который пришел в мир. Благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас и дал нам это желание выбрать свет. И мы молимся и о себе, и о наших детях, и о роде нашем, и о всем народе Твоем, и о всех людях, живущих в этом мире. Разрушь власть тьмы и дай желание людям ухватиться за этот свет. Дай им увидеть свет Твоей Торы. И благослови людей, Отец. Благослови этим путем в истину и жизнь. В имени Ишуа Машиаха. Аминь.